«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В минувшие выходные пострадал от пожара здание Института научной информации по общественным наукам, которое обладает уникальной библиотекой документов и исторических исследований, едва ли не сопоставимой с хранилищем Государственной библиотеки бывшей имени Ленина. И мы все, вот поколение историков среднего возраста, что ли, прекрасно знаем это здание, любим его и надеемся, что оно возродится из пепла. А пока на пепелище российской науки мы обсудим недальновидное реформирование фундаментальных областей знаний. И в нашем обсуждении примут участие член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
И на прямой связи по телефону будет Алексей Владимирович Яблоков. Сергей Александрович, вот вы член-корреспондент Российской академии наук. Какие надежды и воспоминания у вас связаны с этим институтом научной информации по общественным наукам и работой в нем?
Ну, мне приходилось работать, ну, не так уж много, но, во всяком случае, бывать в библиотеке Конгресса США. Ну, вот это сопоставимые вещи. По каким-то параметрам даже и не он, по-моему, превосходит библиотеку Конгресса. Я, правда, не знаю, сколько томов. В Винионе это было больше 14 миллионов. Ну, каковы потери? Надеюсь, что не очень большие потери, но, конечно, при такой катастрофе чудовищной без потерь в фондах не обойтись. В любом случае, даже то, что хотя бы временно прекратится работа такого учреждения, ну, это колоссальный удар, форс-мажор, естественно, не зависящий от людей, не по злой воле, но удар по нашей науке колоссальный. При том, что еще один удар, ну, я думаю, восполнимый, и во всяком случае, кажется, его пытаются как-то, как сейчас говорят, смикшировать, что ли, отчасти, был нанесен 2 года тому назад внезапным, совершенно без консультаций, принятым решением о подчинении Академии наук какой-то бюрократической структуре. Ну, много отступлений, скажем, отходов есть. Но, тем не менее, конечно, на пользу науки в ближайшем времени это не пойдет. Может быть, в стратегическом смысле, в какой-то дальней перспективе что-то толковое из этого произойдет. Ну, я думаю, что самое важное, конечно, это преодолеть четкое доселе разделение какое-то между вот академической наукой и вузовской наукой. Де-факто почти все наши сотрудники, кто хоть чего-то стоит, ну, хотя бы для того, чтобы выжить в чисто финансовом плане, но преподают где-то. И это, в общем, правильно. Мне 83 года скоро, но до последнего, до прошлого года я преподавал, сейчас уже трудно просто ездить физически в МГУ, но я вот последний год только не читаю лекции, и мне их жутко не хватает. Мне жутко не хватает общения со студентами, прямого такого общения с молодежью. Нет, приходят ко мне аспиранты, которыми я продолжаю руководить. Студенты иногда навещают, какие-то лекции я читаю аспирантам, опять же, у себя в институте, но этого мало. Ничто не может заменить такого регулярного общения со студентами. И я с благодарностью вспоминаю 8 лет, которые в основном провел в Соединенных Штатах, читая в разных американских университетах лекции, курсы лекций, семестральные, на самые разные темы. Не знаю, много ли я дал американским и, в общем-то, интернациональной такой компании студентов, преподавая там, но почерпнул я очень много.
Да, я напомню, что Сергей Александрович зав. Отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии РАН. Теперь давайте зададим вопрос Алексею Владимировичу Яблокову. Алексей Владимирович, кажется ли в какой-то степени закономерной вот та драма, которая разыгралась в здании ИНИОНа на Нахимовском проспекте? Но я имею в виду то, что и даже пожарных вызвали местные жители, и вообще все это грустная история. Как вы считаете? Вам слово. Добрый вечер, Алексей Владимирович.
Ну, конечно, это отражает то, что происходит с российской наукой вообще. Ну, символизирует, что ли, вот такое вот катастрофическое пожарное состояние. Ведь, в общем, что произошло? Я не говорю об этом пожаре. Об этом надо разбираться. Причем для меня совпадения какие-то зловещие совершенно. Месяц назад, это вот в интернете говорится, было совещание, где это место обсуждалось, как бы освободить это место для того, чтобы построить храм. Вот ведь что было. Это же протоколы выложены в интернете. Прямо мороз по коже бежит после этого. И так далее. Ну вот. А на самом деле с наукой, конечно, очень плохо, хреново. Потому что я пытаюсь понять, в чем дело, почему, вот откуда эта жажда реформирования и так далее. А вот низкая приоритетность науки, и не только науки, а инновационной деятельности вообще. Вот в государстве, которое связано с нашим курсом, выбранным курсом на развитие России в качестве топливно-сырьевого придатка. Вот отсюда и все вытекает. И наука, значит, не ставится задачи перед фундаментальной наукой, государством, достойные задачи, а упрекают нас. А почему вы там не делаете открытий? 500 000 человек уехало с высшим образованием, уехало и работает там. И там они получают Нобелевские премии, там они почему-то оказываются, и бизнес у них успешный, инновационный, причем некоторых прорывной совершенно. То есть мозги-то есть, выходят в России, но мы это знаем. Значит, дело в том, что эти мозги не востребованы.
Да, давайте послушаем директора института Юрия Пивоварова, который рассказал сегодня на брифинге о масштабах случившегося бедствия.
Каталог, слава Богу, не пострадал. И к вопросу о 15%, это, конечно, не ясно пока. Позавчера так МЧС предполагало. Но мне вообще кажется, что надо сместить несколько наши вопросы. Мне не очень важно. Нанесен удар по институту. Это люди, это личная трагедия людей. И это мешает работать институту. Вот я еще вчера не был уверен, что институт не перестанет работать. Не перестанет работать. Мы нашли за этот день возможность продолжать работу. Дело в том, что этот институт – это такой пионерий, который постоянно выдает научную информацию для всей социально-гуманитарной науки, единственной в мире такой институт. Я очень боялся, что это разрушение приведет к разрушению инфраструктуры. Кажется, сегодня с помощью ФАНО и руководства Академии наук мы находим решение, как можно будет продолжить в этих непростых условиях работу самого института. МЧС, которая сегодня закончила свою работу, и ее для работы просто представители, сказали мне, что в сравнении со всеми другими зданиями, этому зданию 40 лет Москвы, с которыми я работаю, это здание находится в прекрасном состоянии. Не мои слова, это не хвостовство или какая-то самозащита, это позиция МЧС, которую они, безусловно, официально зафиксируют. И, так сказать, если бы не наша противопожарная система, никто бы не узнал, что начинается пожар. Что касается замечаний, которые нам делали, они все были сведены к тому, что нужна современная система пожаротушения для библиотеки. Мы десятилетиями поднимали этот вопрос перед руководством Академии наук, но вы знаете, что недофинансирование, фантастическое недофинансирование науки не позволило дать деньги нам. Я надеюсь, что теперь с помощью Михаила Михайловича, Владимир Евгеньевич, я это хотел, мы это сделали.
Да, вот мне вспоминаются такие знаковые пожары, что ли, в новейшей истории. Помните, при Горбачеве сгорела библиотека в Санкт-Петербурге, Академии наук тогда еще, в Ленинграде. И валялись вот книжки, да-да. Я помню, Невзоров снимал, показывал в 600 секундах. Потом сгорел у нас в ночь выборов 2004 года манеж в Москве.
Да.
Помните?
Конечно.
Вот это же ведь, конечно, как-то помню. Напоминание, что ли, не скажу, что свыше, но, может быть, судьбы о неблагополучии в каких-то областях, как вы считаете, Сергей Александрович?
Говорят, что рукописи не горят. К сожалению, горят. К сожалению, горят. И, конечно, но в прошлом сгорела Александрийская библиотека. Сколько там сгорело мыслей, мыслей античного общества. До нас дошли обрывки, крохи того огромного корпуса мыслей нескольких веков, которые было античной цивилизацией накоплено. Сейчас таких чудовищных, невосполнимых потерь вроде бы быть не может, хотя, конечно, и то, что вот этот нынешний пожар принес с собой, тоже есть немало невосполнимых моментов, но все же основное дублируется, оцифровывается, как-то хранится. Хотя еще я боюсь думать о том, что еще может погибнуть, какие сокровища мысли могут еще погибнуть в результате недальновидного, безответственного поведения силовиков, политиков и так далее. Но еще больше те потери мысли, которые происходят в головах людей, не имеющих возможности эти мысли развить. Люди, которые, ну, как мой друг Гриша Арещан, прекрасный археолог, человек, владеющий кучей языков, и русскими, и армянскими, и несколькими европейскими, который какое-то время в Армении был едва ли не министром там чего-то, а потом уехал в США, ну и живет там более или менее, торгует автомобилями. Неплохой бизнес, маленький бизнес, конечно, но все-таки дает ему возможность безбедно существовать. Но сколько мыслей, которые были у Гриши, державшего в руках уникальные раскопочные материалы, мысли, которые остались не опубликованы и не развиты, не доведены до ума, не стали достоянием мировой науки, хотя, конечно, должны были стать. Черепки, ну, черепки никуда не денутся. А может и денутся, может быть, выкинут когда-нибудь черепки из хранилищ. Человеческие кости, я знаю, иногда просто выкидывают, потому что негде их хранить. Мало современное общество, и не только у нас, на очень цивилизованном якобы Западе происходит то же самое и в еще худших масштабах. И я знаю, достаточно много работал в Америке, видел все это и с изнанки тоже. Достаточно много и книг там пускается под нож, просто потому что распространители не в состоянии или финансово как-то невыгодно распространять эти книги, выгоднее на несколько центов пустить их под нож и освободить объемы хранилищ. Политики выбивают деньги и пускают их на строительство университетских корпусов. Корпуса строят добротные, большие, а начинку в эти корпуса, аппаратуру научную, да и те же книгохранилища, библиотеки и так далее, на это деньги труднее гораздо достать, потому что это не так зрелищно. И на голосовании, на пиаре, на рекламе предвыборных кампаний не так хорошо показывается, как выстроенные корпуса. А то, что они пустые, то, что их не заполняет должным образом та начинка, которая должна в хорошем университете заполнять. Вот это все, это знаки кризиса, агонии, я бы сказал, уже не отдельных кризисов, а череда кризисов, переходящая в медленную агонию современной глобальной цивилизации, которая должна уступить место какой-то новой цивилизации, но еще до этого, наверное, пару веков нам придется задыхаться в тисках следующих друг за другом кризисов разного рода.
Вопрос Алексею Владимировичу. Ощущает ли недофинансирование те институты Российской академии наук, с которыми вы сотрудничаете? Вам слово, Алексей Владимирович.
Конечно, конечно, конечно. Вот, знаете, ну, формально цифры такие. У нас на науку вроде бы тратится там около 1%, ну, может, чуть меньше 1% бюджетных расходов. В других странах, в развитых, как мы говорим, странах, тратится не меньше 2%. В Японии 5%, в Америке 3,5%. То есть мы ощущаем, конечно, смотрите, сейчас призывы говорят, да, надо зарплату увеличивать научным сотрудникам, чтобы они там получали хотя бы там среднюю зарплату, а там через 5 лет вдвое больше, чем среднюю. Сейчас старший научный сотрудник получает, то есть квалифицированнейший, самый главный кадр такой научный, получает около 30 тысяч рублей. За это время, как за это можно вообще содержать семью, работать спокойно? Невозможно абсолютно. Он вынужден что-то еще там искать, какие-то приработки. Но я бы... Это страшное дело, недофинансирование. Причем, понимаете, вот я сказал процент. Но этот процент ведь тоже распределяется очень странным образом. Он... Огромные деньги идут на Сколково, например. И в мире известно, что мы приглашаем западных ученых и платим им бешеные деньги. Такие, которые эти западные ученые в других странах нигде никогда не могут получить. Это куда годится? Значит, мы своих выталкиваем, а западных, а потом, ну, Сколково. Значит, почему нам нужно развивать такие искусственные центры, как Сколково, и губить свои собственные, созданные академгородок в Новосибирске и другие в Красноярске, да и по всей... Все они влачат жалкое существование. Я уже говорил, что мозги-то есть и придумок много. Нас не хотят, не спрашивают, не требуют. А вот если говорить о крахе цивилизации, я бы не заглядывал там в окошко соседу там, в американцев. Я тоже читал лекции в свое время, много ездил по Америке, и в европейских университетах читал лекции, и какие-то там степени университетские почетные имею в Брюсселе и прочих, прочих. Мы-то, смотрите, что делаем. Вот для меня этот пожар в библиотеке – это второй звоночек. Вот в прошлом году под затопление на Ангаре ушли политические стоянки. Палеолитические стоянки. Это как это можно? Мы кричали, говорили, ну нельзя этого делать. Это же, ну, не, это, ну вот приводил, там Сергей Александрович говорил о Александрийской библиотеке. Так это, пожалуй, хуже, чем пожар. Там-то пожар был случайный, наверное. А тут-то сами для того, чтобы производить алюминий за дешевое электричество и продавать это алюминий Америке какой-то частной компании. палеолитические стоянки уходят под воду. Ну, то есть я в отчаянии, я честно говорю, в отчаянии от того, что происходит с российской наукой, с российской цивилизацией, если уж на то пошло.
Давайте послушаем президента Российской академии наук Владимира Фортова, который подчеркнул мировое значение Института научной информации по общественным наукам.
Это не просто пожар в отдельно взятом институте. В нем всегда был ключевым местом, которое питало специалистов очень многих научных специальностей тем, что для них необходимо. Общественные науки – это работа с первоисточниками, с печатными материалами. И институт является, как уже было сказано, крупнейшим институтом в Европе и входит в четыре института самых крупных, четыре библиотеки, хранилища, самых крупных в мире. Теперь, действительно, это институт по общественным наукам, и он питает, как кровеносная система, экономику ученых по политологии, ученых по социологии, по философии, по истории, много-много других специальностей, без которых, в общем, сегодняшнее наше общество не может развиваться. Мы знаем, что нужны сегодня оценки и по результатам Второй мировой войны, сейчас разные гипотезы, и по социально-экономическому развитию нашей страны в это трудное время. И вот этот блок, он как раз был основан на том институте и тех бесценных материалах, о которых вот мы сегодня говорим с грустью, потому что для нас, для всех это очень серьезный удар. Поэтому мы, в общем, сделаем все вместе, чтобы как можно скорее эта вот такая травма, да, тяжелая, была бы преодолена, и люди начали работать. Вот все сегодняшние разговоры на штаты, они, собственно говоря, сводились к тому, как сделать так, чтобы как можно скорее ученые могли продолжить свое дело.
Сергей Александрович, вот некоторые чиновники говорят, что надо закрыть библиотеки, детские особенно, а просто скачать все книги в электронном виде в эти маленькие приборы, раздать детям, а в здание освободить. В чем вот цинизм и варварство подобной позиции?
Никогда такой электронный носитель не заменит живой книги на бумаге с ее эстетикой. Книга не только ребенку, но и растущему, развивающемуся человеку, взрослому, является близким, интимным другом. Книгу можно листать, рассматривать, возвращаться, делать закладки. Все это можно, казалось бы, делать и электронно, но мелькая, вспыхивая на экране, это рационально, да, доносит тоже содержание. В конце концов, не так уж важно, текст нанесен на бумаге или на какой-то пленке, или мелькает на экране, а эмоционально человек, привыкший общаться с книгой, ну, сроднится с ней, как с живым существом. Никогда никакой планшет, экранчик или даже большой экран, дисплей какой-нибудь не заменит возможности, которые дает на бумаге сделанная книга. Человек, лишенный такого общения с запечатленным на бумаге словом, он вырастет и разобьется в человека ущербного. Этот процесс только начинается сейчас, но он, несомненно, станет все более и более ощутимым. Да, конечно, когда-то в будущем будет создана неизмеримо более совершенная система записи и передачи знания, рядом с которой современные компьютеры будут выглядеть так же, как станок Гутенберга рядом с современным офисным оборудованием. Но до этого еще далеко. И это будет что-то принципиально иное, нежели современные компьютеры, которые много могут сделать, эти компьютеры, флешки, эти дисплеи, все это, но только как нечто вспомогательное рядом с настоящей книгой. Поэтому, да, скажем, ну вот 30 тысяч примерно единиц хранения в моей библиотеке дома. Ну, квартира не очень большая, так что мы с женой погребены как-то в этих книгах и не во всех их можем разобраться. Академик Алексеев Валерий Павлович имел библиотеку 70 тысяч томов. Ну, слава богу, эта библиотека была, спасибо академику Деревянко, его ребята приехали, запаковали, взяли. Алексеев завещал Новосибирскому институту свою библиотеку. А мне кому завещать мои 30 тысяч томов? Ну, не станет меня. На помойку уйдут эти 30 тысяч томов. Сгорят, может быть, где-нибудь. Грустно об этом думать. Но это не меня одного касается. Сотни, а может быть, тысячи личных библиотек и архивов вот так вот уходят в никуда. Некому о них позаботиться, некому их хранить. Там есть вещи и редкие, и уникальные, и рукописи, которые многого стоят. Не в моей, может быть, коллекции, но у других потери, которые мы несем, ну, они сопоставимы, знаете ли, с потерями вот при пожаре Инион. Потому что раньше так не гибли книги. Ну, они гибли, конечно, в огне войн гражданских и мировых и всяких прочих, но вот так вот, чтобы от пренебрежения, от невнимания, от наплевательского отношения гибла культурная память человечества. Ведь это же не только российский процесс. Это процесс общемировой. Я уж не говорю о тех книгах, которые под нож пускаются просто потому, что некому толком заняться их распространением. Это пожар. Сопоставимый. Не такой видимый, не такой зримый, но сопоставимый с тем пожаром, который сегодня к нашему ужасу увидели мы.
Да, вопрос Алексею Владимировичу. Как по-вашему, почему нельзя ни в коем случае отказываться от книги, к тому же, как произведение полиграфического искусства, что предлагают некоторые ретивые бюрократы, в том числе из новых структур Академии наук?
Ну, Сергей Александрович очень хорошо сказал только что о значении книги вот как носителем материальной культуры, я бы так в сухомятку сказал бы, он там очень образно говорил, я скажу, носитель материальной культуры. И виртуальные, вот интернетовские, никакие облака нам не могут заменить носителя материальной культуры. Мы с трепетом поэтому относимся, там, я не знаю, к алтайской принцессе, к этим останкам, к египетским мумиям. Это носители материальной культуры. Они не могут быть виртуальными. Они, то есть можно, конечно, сделать копии и так далее, но они никогда не будут. Потому что каждое новое поколение открывает что-то новое. Вот мы сейчас думаем, что книга – это просто что? Это вот набор значков, да, набор там иероглифов или там латиницы, или кириллицы. Да нет, конечно. Книга – это еще и материальная, и переплет, и бумага, и запах, и тот, я не знаю, и те невидимые какие-то флюиды, которые остались от тех, кто и эту самую смотрел эту книгу раньше. Кстати говоря, Сергей Александрович, а вы завещаете свою библиотеку вот этому, как восстановление Иниона? Это замечательное же будет дело, мне кажется.
Так я готов отдать кому угодно, но, конечно, я надеюсь, что какие-то руки она попадет. Кому угодно, кто только согласится взять.
Давайте послушаем вот руководителя ФАНО России Михаила Кутюкова, который обещает содействие в восстановлении утерянного при пожаре.
Вместе с директором института прибыли буквально в первый час после получения сообщений о пожаре, фактически с первых дней скоординированного взаимодействия. Конечно, все основные вопросы решать нужно будет на месте самостоятельно. ФАНО создан штаб, который должен обеспечить координацию этой работы с разными структурными подразделениями ФАНО и другими государственными организациями. Безусловно, мы понимаем, что институту потребуется помощь, в том числе и дополнительная финансовая помощь для реализации плана мер по ликвидации последствий и организации работы. Здесь будем тесно взаимодействовать с тем, чтобы все решения были у нас согласованы и сбалансированы.
Да, вот, Сергей Александрович, вот, по-моему, эта пресс-конференция была в бывшем здании Президиума Академии медицинских наук. Уже видно, для чего все это сливали, чтобы захватить вот такие вот объекты недвижимости?
Я даже не вникаю в эту сторону. Она, в конце концов, приходящая. Объекты недвижимости переходят из рук в руки. Недвижимость можно построить. Временщики, конечно, не заинтересованы в том, чтобы строить. Они заинтересованы в том, чтобы как-нибудь рейдерски или пиратски захватить что-то, что создано предыдущими поколениями. Но это, по большому счету, это, конечно, грустная, но мелочь. То, что беднеет общество, беднеет наша Родина, из которой потоком, или хотя бы даже, пусть не потоком, уже, кажется, не остается для потока ресурсов, но ручейком утекает интеллектуальный потенциал, пусть он остается на планете, но Родина-то наша беднеет, опускается, становится все менее и менее значимой в мире именно из-за этого.
Да, давайте Алексею Владимировичу дадим слово. Как по-вашему, почему вот деградирует отечественная наука? Вот мы пока вычленили такую причину, как утечка умов. А какие вы еще видите причины? Алексей Владимирович, вам слово.
Я вижу эту причину. Вот я с самого начала уже назвал эту причину. Выбранный путь развития России по пути вот такого, знаете, придатка, сырьевого энергетического придатка. Для такого придатка наука не нужна. Не нужна великая наука стране, которая является сырьевым придатком развитых стран. Вот отсюда все. Это логика, понимаете? И это страшная логика, потому что она уничтожает и экологию то же самое. Почему нам говорят, а чего вы там мешаете эксплуатировать природные ресурсы? Давайте законы ослабим экологически, побольше, побыстрее изъять там металлы, нефти и так далее, и так далее, и так далее. Страшное дело. Еще одна причина. Это уже причина, мы много говорим о том, что власть, что... И вот это, ну, смотрите, что произошло с Академией. Она последовательно лишалась самостоятельности. Несколько лет назад, впервые за там, 200-летнюю историю Академии, президент, и был изменен устав Академии, и президента Академии, избираемого академиками, стал утверждать президент Российской Федерации. То есть Академия тогда потеряла свою самостоятельность. Мы уже вынуждены были избирать президента, оглядываясь, а утвердит ли его президент Российской Федерации. Это уже неправильно. Это уже потеря свободы академической науки. И вот шаг за шагом, то, что сейчас сделано, когда нас согнали в стадо фактически медиков, аграриев, теоретиков, ну вот общих, большую академию, все в одну кучу сложили, но, ей-богу, впечатление такое, в стадо, чтобы легче им управлять этим стадом было. Ну, не знаю. И еще, конечно, у меня претензии к нам самим, к академикам, к академическому сообществу. Мы-то чего молчим? Почему? У меня совершенно определенное ощущение такое, что мы как-то пассивно, вот как-то, я не знаю, ну, по-скотски не скажешь, по-скотски, ну, зомбированно, в летаргическом сне, ждем, что вот либо хорошего начальника, либо чего-то, чего-то. Мне кажется, что мы должны, вот как научный коллектив, как что-то, должны быть более, гораздо более активными, чем мы до сих пор есть.
Летаргический сон все-таки это не то, где мы пребываем. И мы не должны становиться политиками, общественными деятелями. Мы не молчим. Наш голос звучит. Но он звучит в наших книгах, в наших трудах. И когда мы создаем какую-нибудь хорошую, пусть не книгу, пусть даже толковую статью, которая какие-то новые, маленькие, но прорывы пробивает в стене непознанного, какие-то новые горизонты где-то на небольшом участке открывает. Вот это наш голос, и он звучит, и он будет звучать, слава Богу. Прежде всего мы должны творить, кто как может, конечно, научные труды, усиливать тезаурус знания. Историки, исторического, филологи, филологического, других специальностей ученые на своих участках. Но прежде всего мы должны свои усилия устремлять на это. А общественные голоса, голоса протеста, голоса мнения, они нужны тоже, конечно, но не это главное.
Сергей Александрович, а почему так легко академики отдали свой суверенитет и свою автономию, самостоятельность в выборе хотя бы президента своего?
Да потому что вот именно поэтому. Потому что академики и мышление академиков сформировано не на принятие политических решений, не на борьбу парламентского типа. Академики для того и академики, чтобы мыслить академически и творить академически. И в этом они сильны. А политику пусть делают политики. Академик, чем меньше погрязает в политике, наверное, тем лучше.
Алексей Владимирович, а вы как считаете, вы, по-моему, не только сам политик, но и такими занимаетесь проблемами в области экологии, которые напрямую граничат с политикой. Вам слово, Алексей Владимирович.
Ну, конечно. Ну, вот смотрите, вот развитие Дальнего Востока. Как можно без науки? А нам говорят, все продадим Китаю и так далее, энергию, перегородим Амур и так далее. Наука должна сказать, этого нельзя делать. Тему Амура. Нельзя бездумно совершенно выкачивать минеральные богатства, да и живые. Посмотрите, что с лесами российскими случилось. Наука должна сказать, что этого нельзя делать, это опасно делать. Ну и так далее. Я не могу согласиться с тем, что мы, как академическое сообщество, должны стоять в стороне и смотреть, как страна управляется и ведется в неверном направлении.
Угу, да. Сергей Александрович, ответьте.
Я вовсе не говорю, что мы должны стоять в стороне, что мы должны устраниться. Мы должны в этом участвовать и участвовать активно. И, конечно, прекрасно делаете вы, что возвышаете свой голос, именно голос ученого, в защиту этих гибнущих богатств, этого гибнущего многообразия планеты. Потому что, конечно, если мы позволим и дальше всем этим процессом развиваться, то до того момента, когда человечество поумнеет и перестанет так хищнически относиться к единственному месту во Вселенной, где оно может жить, конечно, это место сильно обеднеет, потому что леса эти сбриваются, ну, не только у нас. А что, ажиотаж, с которым Соединенные Штаты добывают сланцевую нефть, вы знаете ли цену, экологическую цену нефти, добываемой в Канаде, в Альберте, из битумоносных песков, из сланцевой нефти, добываемой в Америке и в других местах. Какую экологическую цену за это приходится платить? Мы должны пытаться это остановить, но это энтропия, которая неизбежна, которая еще будет развиваться века два, наверное, пока мы создадим силы, способные создать соответствующую негентропию. И не только остановить, но и обратить вспять процесс этого разрушения и обеднения. Но думать об этом, конечно, мы должны, и говорить об этом, конечно, мы должны и сегодня.
Алексей Владимирович, как по-вашему, есть ли в Академии наук вот эти здоровые силы, о которых сказал Сергей Александрович?
Я вижу эти силы, они есть, понимаете? Всегда, всегда были и всегда есть. Нас затюкивают, замалчивают, но эти силы есть. Был Сахаров, были многие живые академики, да и сейчас они есть, которые бьются, как рыба об лёд, чтобы... Но вот все-таки вот этот накат, понимаете, потом... Ведь смотрите, вот это объединение академии, они как хитро сделали. Они сказали, вы знаете, вот мы все медики и аграрии, все будут академиками Большой Академии Наук. И вроде бы все довольны, и все, так сказать, и так далее, и так далее. То есть подкупают. Что было на последнем собрании в Эрмитаже на Совете по науке? Путин говорил о том, что да, через 2 года мы вам зарплату поднимем вдвое, будете получать там 100 тысяч рублей и так далее, и так далее. Все это разговоры. За эти 2 года... Какие там 2 года? Кстати говоря, вот о масштабе вселенских событий, я тут не совсем согласен. Я считаю, что мы с моим коллегой Сергеем Александровичем, я считаю, что мы уже перешли Рубикон. Это в общем глобальном кризисе. И генетический груз быстро увеличивается. Слишком велико химическое радиационное загрязнение. Подумайте, впервые за время существования человечества радиационное загрязнение стало расти. Да, оно потихонечку, немножко, но растет. Это значит мутации, это значит, ну и все остальное прочее. Но на фоне этого глобального вот кризиса, что ли, цивилизационного, то, что происходит в России, это вообще уму непостижимо. Это многократно хуже, чем, я не знаю, чем в Европе, в Америке, в Африке, где угодно.
Сергей Александрович, скоро кончится тот мораторий, который наложил президент на вот эти материальные всякие споры. Как, по-вашему, начнется ли тогда вот грабеж, растаскивание и расхищение недвижимости и собственности Академии наук?
Да из-под воль он и так уже идет. И ФАНО, конечно, еще не уяснило для себя, что оно должно делать и как оно что будет делать. Но оно уже захватило какие-то достаточно большие помещения, заняло их своими сотрудниками очень немало. Это будет. Но, повторяю, в конце концов, помещение можно построить. Неблагоприятный курс валют можно скорректировать. Можно преодолеть ошейник санкций и дышать даже в этом ошейнике, если легкие дышат полной грудью. Но труднее другое, труднее внедрить в сознание тех, которым сейчас под 30 или чуть-чуть за 20, сознание того, что они могут быть достойны, что они могут сохранять свое достоинство на мало перспективных должностях, что ли, или специальностях. Вы знаете, я японист по образованию. Первый раз я попал в Японию в 60-м году. Что меня поразило? Тогда Япония была еще бедна. Только-только начинался промышленный подъем. И жизнь профессора университетского была скудной. Она была гораздо скуднее, чем жизнь профессора в России сегодня, хотя и сегодня не больно уж жирует университетский профессор в России, получающий там, ну, знаете, сколько получает, лучше меня. Но дети японские, заполняя лист из 100 профессий, распределяя их по престижности, ну, на низшие, на сотое место ставили уборщика мусора. Мусорщика. А на высшее первое неизменно университетского профессора. А банкир, ну, банковский служащий, зарабатывающий в несколько раз больше, оказывался все-таки на 7-м, 8-м месте. Но российский ребенок и не ребенок, а подросток, юноша, молодой человек, конечно, из тысячи один не поставит на более престижное место профессора по сравнению с банковским работником. Вот то, что в сознании молодого поколения лавры ученого перестали быть престижными, лавры годятся только как добавка в суп, вот это хуже всего.
Алексей Владимирович, как по-вашему, должна ли драма с библиотекой Иниона послужить предостережением для всех институтов академии от вот этого вируса, что ли, безответственности, перекладывания с одной головы на другую, который сейчас, я так понимаю, царит в атмосфере этого заведения? Вам слово, Алексей Владимирович.
Думаю, что да. Думаю, что да. Но я бы хотел вот откликнуться на реплику моего коллеги, который говорит об ошейнике санкций, которые там надо не замечать или преодолевать. Для меня это ошейник санкций, но санкции – это из-за нарушения миропорядка. И это такого же типа, причина этих санкций такого же типа, как и разрушение академической науки. Это одного поля ягоды, поведение одноклассное поведение, что ли, такое же. Ну, а так, конечно, пожар в Инионе – это звонок, который звенит по всем нам, по всем академическим учреждениям, да и не только по академическим. Прикладная наука в таком же состоянии находится. Я думаю, что тут нам надо всем быть на чеку, и вообще, я не знаю, как… У меня впечатление такое, что вот хоть и Сергей Александрович говорит, что там академики не должны заниматься политикой. Если мы не будем заниматься политикой, политика нами займется. Она уже нами занялась. Вот давайте не заниматься политикой дальше.
Вам слово, Сергей Александрович. Нет.
Безусловно, академик не может быть аполитичен абсолютно. Но просто всегда наука стоит на первом месте. А если зреть так в глубокий корень, то пожар в Инионе и пожар, который бушует на Донбассе сегодня, они из одной, в общем, спички загорелись.
Да, мы помним, что вот когда-то дом актера сгорел на Тверской, и говорили, что все восстановим, там будут актеры, ничего подобного, никаких актеров там нет, поэтому что-то у меня… Вот эти фотографии наводят на мысль, что будет здесь что-то другое, а Инион сейчас временно переведут. Дай бог, чтобы книжки уцелели, правильно, Сергей Александрович? Это же главное богатство этого заведения. И в целом, конечно, безрадостный взгляд, я так понял, у наших гостей и у наших коллег, потому что многие из нас, журналистов, тоже имеют образование академическое. Вот этот пожар вскрыл как бы тот нарыв, который был долго сокрыт от глаз общества. Это тревожное, практически кризисное состояние российской фундаментальной науки. Дай бог, чтобы это увидели ответственные за это политики, бюрократы и функционеры, и поскорее выправили эту ситуацию, пока она не зашла слишком далеко. Напомню, что вот эти неблагоприятные результаты реформирования Академии наук мы обсудили с нашими гостями Сергеем Арутюновым, членом-корреспондентом Российской Академии наук, зав.отделом Народного Кавказа, Института этнологии, и Алексеем Яблоковым, главой фракции «Зеленая Россия» и членом политкомитета партии «Яблоко». Большое спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».